Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Еще одна проповедь из серии «Уроки христианской жизни». Тема наша сегодня – «Как справляться с тайными грехами». В основании читаю второе послание Коринфянам, первая глава, 12 стих. Второе послание Коринфянам, первая глава, 12 стих. «Ибо похвала наша эта есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Слово это относится прежде всего к верующим, спасенным, ну и, безусловно, ко всем, кто сегодня находится в молитвенном доме. Хотелось бы, чтобы все, кто находится здесь, были те, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Тайные грехи. Каждый человек в своей жизни раньше или позже обнаруживает последствия тех грехов, с которыми он сжился и не хотел расставаться. Допустил свой грех в свое сердце или в своем теле. Некоторые верующие, чувствуя приближение конца своей жизни на земле, вдруг находит силы признаться. И зато, слава Богу, хотя это печальная ситуация, вдруг находит силы признаться в каких-то грехах, которые не оставляли в молодости, которые так и остались в их жизни. Знаете, тайные грехи, дело, безусловно, неприятно о них говорить. И мы не будем сегодня называть какие-то грехи. Мы просто обратим, я хочу обратить внимание на одну очень важную вещь, нашу совесть. Потому что, когда мы говорим о тайных грехах, ведь это относится ко всем. Мы иногда склонны смотреть на молодых, но это относится ко всем. И к пожилым, и к старикам. Ко всем. Потому что независимо, в каком поколении мы жили, мое поколение, по крайней мере, до определенного времени, мы не знали интернета. Мое поколение – то поколение, когда мы только познакомились с телевидением, с какими-то вещами, носителями греховных искушений. Наше поколение другое сегодня, молодежь имеет совсем другой доступ. Весь мир открыт перед молодежью. Но не только перед молодежью, перед всеми нами. Сегодня грех пропагандируется и искушает. Сегодня очень легко молодому человеку, да и всякому человеку, и молодому, и пожилому, общаться с грехом и лелеять его втихаря, в тайне. Как же относиться к этому греху, к таким вещам в своей жизни? Вспоминается Иов. Иов, о котором Бог сказал, что этот человек непорочный, справедливый, удаляющийся от зла, удаляющийся от зла. Иов был действительно праведным человеком. Мы знаем, что у него была проблема потом. Он немножко перегнул палку, как говорят, и стал требовать у Бога, и даже чуть ли не обвинял Бога в своих страданиях. Конечно, ему было нелегко. Братья и сестры, этот человек был праведный, совершенно праведный человек с точки зрения земли. Но потом с ним стали происходить всякие беды. И стоит вопрос, что же является благословением в жизни человека верующего? Что на самом деле является благословением? Где благословение Иова? Человек непорочный, праведный, удаляющийся от зла. вдруг в один день лишается всего имущества, в другой день лишается своих детей. 10 гробов. Представьте картину. 10 гробов. Праведный человек. Более того, отвратительная болезнь постигла его. И хуже всего, что жена его так и не поняла и не поддержала. И жена его побуждала к греху. Это очень больно. А потом пришли его друзья, увидели вот эти ужасные страдания, эту отвратительную болезнь, эту проказу, и 7 дней не могли ничего сказать. Они были в шоке. Как один брат сказал, вот эти 7 дней, это было самое лучшее время, в котором была проявлена их мудрость, потому что они ничего не говорили, они молчали. Как только они открыли свои уста, они наговорили много неразумного относительно Иова. Все их речи Иов охарактеризовал очень просто – жалкие утешители. Суть их речей сводилась к одному, что Иов что-то скрывает, что-то не так в его жизни. Они не знали, какую оценку дал ему Бог. Бог, братья и сестры, не бросается словами. Бог дал ему высочайшую оценку. А они прибегли к стандартным определениям. А стандартное определение, если у тебя беда, если у тебя проблемы, значит, ты плохой человек. Значит, где-то что-то у тебя не так. И Иов попытался отвечать им. И очень, Иов говорил очень много. Иов правильно говорил друзьям своим. Он допустил ошибку, когда он стал говорить о Боге. Но друзьям своим он говорил правильно. И в 31 главе он защищает себя. Если вы читаете 31 главу Иова, там очень интересно, стих 1 правильно говорит, стих 2, 4 неправильно, потому что все, что людям говорится, правильно, а все, что о Боге, неправильно. Но он там обратил внимание на одну вещь. Фактически, он в 31 главе говорит о том, что он внимательно, серьезно наблюдает за своим внутренним духовным человеком и за теми процессами, которые проходят происходят внутри, которые никто не видит из людей. И он, начиная с завет, я положил я с глазами своими, чтобы не помышлять мне о девице. Мы 2 воскресенья тому назад касались темы греха, только в другом аспекте. Он даже не верил своим глазам, он положил завет с глазами своими. Он ставил определенные преграды, ограничения, правила внутренние у него были, это были благословенные правила. Это не было законничество, братья и сестры. Это был закон, который работал внутри сердца Иова. Работает ли в нас закон Божий, закон совести нашей внутри нашего сердца? Есть ли у нас там, или мы ко всему открыты, у нас есть заслоночки, у нас есть определенные вещи, которые судят, правильно ли мы поступаем? И поэтому Иов отвечает своим обвинителям, потому что они подозревали его в тайных грехах. И перед ними он оправдался, и он был прав, потому что он действительно работал над собою. То, что он допустил в этих страданиях о Боге и стал оправдывать себя больше, нежели Бога, вот это было неправильно. И в этом проявилась его самоправедность. Но жизнь его примерная. Тайные мотивы своего сердца. Он не спал, он бодрствовал. Он так же, как и мы с вами, переживали все эти искушения. Если ты пренебрегаешь борьбой внутри тебя, если терпишь, если успокаиваешься со своими грехами, то раньше или позже они проявятся, они найдут тебя. Апостол Павел, мы с вами прочитали, ибо похвала наша это есть свидетельство нашей совести. И в другом месте апостол Павел обращает внимание на свою совесть. Иова поносили его друзья. Вернее, не поносили, а нельзя сказать, неправильно сказать, не поносили. Неправильно понимали его, критиковали его. Апостол Павел столкнулся с другой ситуацией. В контексте с Коринфянской церковью Вот что было. В эту церковь вошли недоброжелатели, враги апостола Павла. Люди, которые хотели занять место его авторитета в церкви, чтобы поживиться в церкви, чтобы что-то взять от церкви. И они несли ложное учение, но апостол Павел имел авторитет в этой церкви коринфянской. Он фактически открыл эту церковь. И чтобы нивелировать, чтобы уничижить, чтобы убрать авторитет, вот, чтобы занять свое место лжеучителей, они избрали простой метод – обвинить апостола Павла. Эти лжеучителя, они – это люди, которые были исполнены всякой шелухой греческой философии. Они были научены ораторскому искусству, а также иудействующие лжеучителя, которые противодействовали и боролись с Евангелием благодати Божией. Это люди проникали в церковь, и их цель была уничижить Евангелие Христово. Но как уничижить? Там апостол Павел имеет авторитет, поэтому они стали его поносить. И чтобы иметь успех, они избрали самый коварный метод. Они обвиняли его в тайных грехах, что что-то у него не так. Они даже обвиняли его в грехе блуда, корыстолюбии. Они обвиняли его в том, что он служит за деньги, что он искажает Божье Слово, чтобы свой авторитет иметь. И апостол Павел защищается. Что они говорили, что апостол Павел ведет совершенно другую жизнь в тайне, что у него проблемы с тайными грехами. Придумать худшее обвинение его невозможно было. Если вас кто-то обвинит, братья и сестры, в каких-то вещах, и скажет о каких-то вещах, то, знаете, мы можем подумать, потому что нас можно в чем угодно обвинить. Любой грех назови, даже христианин, он подумает, ну я же это чувствую, что-то где-то живет во мне. Как один брат говорит, обвиняли, говорит, ну я и подумал, наверное, я такой вот, ну, негодяй какой-то. Потому что действительно скажи, что ты, ну, обманывал, например, ну, где-то мы обманывали, конечно. Искушения переживали, боролись, все это проходило через нас и проходит постоянно. Это больно. В церквах, к сожалению, встречаются служители, ведущие лицемерную жизнь. Да, так бывает, двойную жизнь. Возвратимся к апостолу Павлу. Павел должен был ответить своим обвинителям. И со смирением он им отвечает. Потому что, в принципе, вот апостол Павел был такой человек, что он не хотел бы отвечать. Он не хотел бы доказывать свою правоту. Но ради защищения, защиты Евангелия в этой церкви, он вынужден был оправдываться. Люди, лжеучителя, вредили распространению Евангелия, дискредитировали апостола Павла. Вспоминаем наши известные советские времена, когда дискредитировали евангельских христиан-баптистов, и следы этого остались по сей день. И сатана избирал очень простой метод. Баптисты проповедуют Евангелие. Поносилось не Евангелие, поносились люди. И дискредитировалось Евангелие. И миллионы верили этому обману, и сегодня некоторые верят. Павел вынужден был защитить себя. И как он это делает? Иногда, когда человек находится в условиях быть обвиняемым, но если вообще совершил преступление, даже совершил преступление, он старается как-то выйти из положения, просит, например, коллектив написать письмо, вот, ходатайство, характеристику. Человек какого-то попался в каком-нибудь преступлении, просит дать ему с работы характеристику. Соседей просит, соседи удивляются, что не может такого быть, хороший человек. И апостол Павел, как же он себя защищает? Он защищает очень себе просто, братья и сестры. Он говорит о том, что его совесть свидетельствует ему. Его совесть говорит о его правоте. О чем говорит наша совесть? Он говорит, моя совесть говорит мне. И он не скрывает этого, что мы в простоте, богоугодной искренности, по благодати Божией. То есть моя совесть свидетельствует, что я поступаю прежде всего внутри себя чисто и честно. пути в моем сердце благочестие и святость. Если мы не можем с уверенностью сослаться на свою совесть, то у нас есть проблемы. Нужно обратить внимание на свою совесть. Если мы не можем сказать, что мы терпим поражение в своем сердце, если тебя обвиняют, и ты не можешь сослаться на свою совесть, значит, нужно поправить ситуацию. Если мы не можем, как апостол Павел, сказать о своем личном, внутреннем, духовном мире, в скрытном мире, что совесть моя говорит, что все хорошо, то есть проблемы, нужно исправляться. Твоя совесть и моя совесть является верховным судьей, потому что это совесть, освященная Богом, освященная Духом Святым. Поэтому совесть наша является верховным судьей наших мотивов, наших поступков, мнений, решений. Она определяет, где начинается похоть. Бог – верховный судья на небесах. Совесть – это его земной судья. Знаете, в церкви каждому христианину желательно было бы иметь друга или подругу, перед которым мы могли быть подотчетными. Неплохо. Это может быть друг, подруга, это может быть пресвитер. Безусловно, в семье это муж и жена, подотчетны друг другу. Для пресвитера это церковь в определенной степени. Я подотчетен церкви. Вы ожидаете от пресвитеров, от братьев, от каждого из нас определенного образа мышления, жизни, поведения, речи, поступков. Я подотчетен своей семье. Подотчетность всегда такое не очень приятное дело. Но мы должны быть подотчетны. Я подотчетен своей жене, своим детям, своим внукам в определенной степени. Я подотчетен. Моя жена считает, что я должен жить так, как проповедую. Правильно считает. Но никто, братья и сестры, никто на этой земле, никто во Вселенной не знает, что творится в моем сердце. И я не знаю, что происходит в вашем сердце. Знает Бог и ваша совесть. И если мы подотчетны совести своей, вот это настоящая подотчетность. Знает Бог и знает наша совесть. Кому ты подотчетен в своем внутреннем духовном человеке? Кому ты и я подотчетны с теми процессами, которые происходят в нашей жизни, в нашем сердце? Только Бог знает и знает наша совесть. И там происходит борьба. Если ты и я пренебрегаем этой борьбой, проблема. Если мы спокойно допускаем тайному греху поселиться, иметь место, то вскоре обнаружим позор и поношение, потому что грех наш может найти нас. Грех твой найдет себя. Проблема вся во внутреннем человеке. Послание Иакова, 1 глава, 14 стих. 13, 14, 15 апостол Иаков говорит: в искушении никто не говорит, что Бог меня искушает. Но каждый искушается и обольщается собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иаков обращает внимание наше, чтобы мы не обвиняли соседей, улицу, трудных детей или трудных родителей, обстоятельства и даже Бога. А чтобы мы обращали внимание на внутренние процессы. Каждый искушается и обольщается собственной похотью. То есть возникает похоть, как запах приятный. И нас влечет туда вот это обоняние греховных вещей. И апостол Иаков говорит: последствия ужасные. Сделанный грех рождает смерть. Похоть, обольщение увлекает, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И он говорит в 16 стихе, это отрывок нужно рассматривать с 13 по 16 стих. Он говорит: не обманывайтесь, не обманывайтесь, не обманывайтесь, если вы культивируете похотливое процессы в своем сердце, последствия могут быть настолько серьезными, что могут привести даже к смерти. Что же искушает нас? Нас могут искушать прошлые грехи, прошлые образы, опыт прошлых грехов. Ты можешь грешить, вспоминая прошлое. Если ты не умерщвлял грехи в молодости, если ты не справлялся с ними от начала обращения к Господу Иисусу Христу, то эти грехи будут постоянно, грех прилипает страшно, его нужно умерщвлять. За нас умер Христос. Христос умер, чтобы эти грехи были омыты. Нелегко освободиться от памяти о прошлом. Память воспроизводится, образы телевидения, интернета, как сегодня, журналов, будут всплывать в твоей памяти. Поэтому нужно быть предельно осторожными, как в молодости, так и в старости. Предельно осторожными, что ты слушаешь, какие картинки рассматриваешь, какие песни слушаешь, рассказы, анекдоты. Все, что апеллирует к твоей плоти, нужно быть очень осторожными. Потому что эти грехи потом всплывают в жизни. Если их не умерщвлять, не до старости, до могилы будет преследовать человека. Поэтому Давид молится однажды: грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. То есть он говорит: Господи, забудь, я не могу забыть, забудь эти грехи. У Давида были проблемы. И он борется с этими проблемами. В книге пророка Иезекииля мы читаем интересную вещь. 23 глава, 19 стих. Речь идет об Оголиве. Оголива – это образ Израиля и Иерусалима, грешившего, и Бог видел грехи. И Господь говорит об этой Оголиве. «И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской». Оголива уже старая, дряхлая, нагрешившая, как образ Израиля. Но грехи прошлого вызывают у нее наслаждение. Она вспоминает грехи дни молодости своей, когда блудила в земле египетской. Сил уже нету блудить, но воспоминания приносят наслаждение. Прошлое возвращается. Это очень серьезная вещь, братья и сестры. Молодые люди, братья и сестры, храните себя. У вас все впереди. Защищайте свое настоящее и будущее. Потому что сегодняшнее настоящее завтра будет вашим прошлым. И оно будет всплывать в будущем. Какие образы вы впитываете, какие песни слушаем, как я уже сказал, какие картинки рассматриваем, где мы находимся. Не уподобляйтесь той Оголиве, которая в молодости грешила, а в старости наслаждалась грехами молодости. Мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Поэтому грехи прошлого могут искушать. Нужно бодрствовать. Грехи будущего также искушают. То есть... Псалом 35, 5 стих. Говорится о беззаконном человеке, который замышляет на ложе своем будущие грехи. Он может думать о коварных грехах, о приятных грехах. Это делается на ложе своем. Он говорит, может быть, он думает о добыче, он думает о женщинах, он думает о положении. Ты можешь обдумывать на будущее, как кому отомстить, обдумывать, как в определенных обстоятельствах поднять себя в глазах других. Ты еще ничего не сделал, но уже обдумываешь. Это также тайный грех, на который мы иногда не обращаем внимания. Это мир воображения человека. Бытие 6 глава 5 стих. Человечество дошло до такого состояния, Господь говорит, что все помыслы, все помышления сердца их, во всякое время плод один – беззаконие и грех. Люди развратились. То есть их воображение, их фантазии, их представления, их рисование грехов. Это был образ их жизни. Псалмопевец, вернее, Соломон говорит, помыслы глупого – грех. Вообще грех – это непослушание. Поэтому, братья и сестры, не только грехи прошлого, но и грехи будущего, к которым мы легко относимся, они могут искушать нас. Давид пережил коварные последствия греха своего. И он молится в 50-м псалме, мы читаем, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Давид не молится даже об исправлении сердца своего. Он молится: «Господи, сотвори новое сердце, не могу избавиться». И Бог сотворил Духом Святым. Братья и сестры, одним из величайших благословений небес будет отсутствие греха. Там будет все прекрасно, там будет все чудно, все величественно, все великолепно. Но там не будет греха, потому что он так коварен. Он задевает наши мотивы, наше воображение, наши чувства, наши слова. И с ним нужно бороться. Очень коротко, несколько шагов победы над тайным грехами. Это реальные шаги. Первое. Исповедуй всякий внутренний тайный грех. Стань на колени перед Богом наедине и назови его, огласи его и проси прощения. И проси, чтобы Бог дал силы освободиться. На коленях очень ясно скажи перед Богом об этом грехе. Расскажи, излей эту проблему. Второй путь, второй, вернее, принцип. Не открывай свое сердце похотям. Когда ты чувствуешь, что начинаются проблемы, закрой форточку сердца своего. Закрой двери сердца своего. Вспоминая Иова, завет положил я с глазами своими. Он закрыл. Вот глаза же он не закрыл, братья и сестры. Но он закрыл внутреннюю заслонку. Он использовал внутреннюю заслонку. Те двери, которые можно закрыть с открытыми глазами. Но он положил завет, чтобы не грешить. Это очень серьезно. Третье. Знаете, что существует, вот если медицину брать, существует одно средство, которое практически необходимо применять со всем лекарством. Скажите, какое это средство? Вода. Друзья мои, вода. Редко какое лекарство мы принимаем без воды. Так вот, Слово Божие, если мы не питаемся им, Слово Божие – исцеление от панацеи и исцеление от всех проблем. Мы в прошлый раз говорили с вами о труде и усталости, от грехов тем более. 118-й Псалом. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Для чего, братья и сестры? Подскажите, для чего? Чтобы не грешить пред Тобою. Нигде в Писании не сказано: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне быть счастливым и наслаждаться этой жизнью». Хотя это правильно. Но суть сокрытия Слова, чтобы не грешить пред Тобою. Поэтому питайся постоянно Словом Божиим. Если ты будешь питаться Божьим Словом, ты вовремя затормозишь, ты вовремя остановишься. Детектор лжи сработает вовремя. Послание к Колоссянам, 3 глава, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Четвертое, что необходимо для победы над грехом. Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Давайте делаем оценку, братья, со своих помышлений. Может быть, в церкви проще, дома, на кухне, на работе, в машине, в транспорте. Что проходит через наше сердце? Вот апостол Павел учит нас стараться, что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала, о том помышляйте. И последнее. Культивируй и вырабатывай любовь к Иисусу Христу. К сожалению, церкви последнего времени уходят То есть доктрины – все нормально. Учение, харисты – все прекрасно. Работа в церкви. Но любим ли мы Христа? А что значит любить Христа? Я в прошлый раз говорил. О Христе написано 4 Евангелия. Постарайтесь читать и перечитывать. Вы обнаружите, братья и сестры, каждый раз перечитывая Евангелие, что-то новое, что-то удивительное. Вы обнаружите, что будет открываться вам в образе, в характере Иисуса Христа. В Его милости вера ваша будет укрепляться. Культивируй любовь ко Христу. Любовь ко Христу является самым лучшим контролирующим фактором, силою, дающей нам свободу от греха, от внутренних грехов. Сила победы, победы над секретными, над тайными, над скрытыми грехами. Люби Христа, познавай Христа. Итак, пусть Господь благословит нас, чтобы наша церковь, чтобы мы с вами были победителями и жили в этом вот, знаете, что такое жизнь радости, жизнь безопасности? Жизнь безопасности, когда совесть твоя не осуждает тебя. А если осуждает, слава Богу, есть время исправиться. Слава Ему за все. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.